Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Мы продолжаем цикл наших встреч с психологом, основателем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Сегодня у нас 10-я встреча.
Здравствуйте.
Прошлую нашу встречу мы закончили на разговоре о насилии. И вы так образно сказали, что насилие – это та почва, которая в дальнейшем может сформировать корни и ветви этого древа, которое, в общем-то, мы не хотели бы вырастить в своих детях, это древо зависимости.
В прошлый раз немножечко коснулись эмоционального насилия, то есть мы говорили про территории, которые есть у каждого человека, они есть физические границы, психические границы, мы знаем на примере разных стран. Например, для англичанина 1.5 метра – это комфортный формат разговора с другим человеком. Для итальянца и восточных людей – нос к носу комфортно. Границы есть у всех – комфортные, некомфортные. И какое-то внедрение в границы территории другого человека – это является насилием, будь то на физическом уровне, на эмоциональном, как мы рассмотрели, на разных. Посмотрим дальше. Есть вариант экономического насилия. Что такое экономическое насилие? Это всегда передёргивание в сторону удобства кого-то одного. Если говорить о насилии, то вот можно говорить об удобстве кого-то одного, а в жертву приносится кто-то другой. Вот когда вот так происходит, это всегда насилие, ибо здоровье, оно совсем другое. Экономическое насилие – это, например, запрещаю работать тебе, запрещаю разговаривать о деньгах, тебе дали и будь довольна, допустим. Да? И некоторые не знают, кто сколько получает, и до конца дней я вот в такую ситуацию детскую попала. Папа, например, царство ему небесное, не разрешил работать маме, и ее диплом педагогический накрылся, и она растила 3 детей, никогда не знала, сколько он зарабатывает. Случайно совершенно узнали, когда мне было 16 лет, и мне нужна была справка о стипендии. И упали в обморок, потому что это был 69-й год, а он зарабатывал 400 рублей, как выяснилось. Это колоссальная сумма.
Да.
Жили бы мы хорошо, если бы не один нюанс, если бы он не был алкоголиком. И мама была сама в шоке. Он мне сунул эту справку, сказал, только матери не говори. Естественно, я сразу побежала, маме все доложила. И хочу сказать, что это печально закончилось. Когда я уже была во 2-м классе, он выгнал ее однажды из-за стола. Прости его, Господи, он был просто болен алкоголизмом. При всем своем гениальном уме он работал на оборонку, и у него было 28 изобретений в области военной техники. Благодаря таким людям мы спали спокойно. Он был облучен в Капустином Яру, они взрывали там первую бомбу. Умер 55 лет, перекошенный, суставы и прочее. Стронцы выводят красное вино и так далее. Но суть была в том, что он был наследственный алкоголик, потому что с 4 дедов кубанских казаков мой дед дожил до 90 лет в силу своей генетики крепчайшей и пил всю жизнь. И мой отец, и всех это нас коснулось так же. И он однажды тогда, когда я была уже во 2-м классе, его алкоголизм уже был на определенной стадии, и в конце концов он выставил ее из-за стола, кричав при этом, и я это помню всю жизнь, мой хлеб жрешь. Прости нас всех, милосердный Господи. И это на мне очень сильно отразилось, и на нас всех. Мама стояла передо мной потом на коленях и говорила, Валечка, помни, что у тебя всегда должна быть трудовая книжка. Я там во 2-м классе, понимаете, ну что такое трудовая книжка? Она должна у меня быть, у меня как на скрижалях выбито в мозгу. И, знаете, и верить мужчинам я не могу, не могу. Поэтому свои деньги или там руководство своей жизни мне очень трудно. И это приносило мне проблемы.
Сложности, да?
Да, большие проблемы в жизни. И слава тебе, Господи, уже поразрушив многое в своей жизни, уже когда мой путь начался в 93-м году с Андреевского собора, куда я пришла петь, помогая там выстраивать хор, в обновляющийся Андреевского собора, и начался мой путь такой воцерковления, и для меня было очень трудно уважать мужа. «Да, конечно, никаких проблем», — говорила я, и я была нечестна, в том смысле, о котором мы говорили в прошлой передаче. Я не видела, насколько глубоко во мне сидит истинная вера. Мужчинам верить нельзя, надо рулить. надо не доверять, надо контролировать и проверять, и так далее, и так далее. Глубочайшим образом, как и все дети алкоголиков, не способна была доверять миру в принципе, потому что меня предал самый любимый, самый главный мой папа, и мужчинам в частности. Поэтому дети алкоголиков – это люди, которые не будут счастливы в отношениях, они будут рушить эти отношения, даже не отдавая себе отчет, что они сами это делают. Об этом стоит поговорить, если у нас останется когда-нибудь время, это особая тема, кто такие взрослые дети алкоголиков и какая судьба им предначертана.
Но ее можно изменить при определенных условиях.
Можно. Да? Важно знать это и важно этого хотеть. Угу. Ну и там с помощью Божией, о, какие чудеса он умеет творить. Поэтому возвращаемся к теме насилия, экономическое насилие. И выделение карманных денег, представьте себе, тоже вариант насилия. Но я хочу сказать, еще раз оговориться, что если двоим хорошо, то никто им не указ, когда двоим хорошо. Если мы с тобой договорились, что ты мне выделяешь деньги, так и нет проблем. Но если ты меня держишь в неведении, бросая мне подачки, у нас нет семейного бюджета какого-то, и, естественно, я все-таки напоминаю, что все это стереотипы поведения, которым мы учим наших детей. Как и в первом случае, как вести себя с маленькими детьми, не считаясь с ними, что они там дураки понимают, и как распоряжаться деньгами, семейным бюджетом, которого нет в этом случае. В этом случае держатель один. Mm-hmm. Он рулит. С какой ноги он станет, так и будет. Нет никакого научения, как это правильно распоряжаться деньгами, как вести семейный бюджет и так далее и тому подобное. Вот у всех, без исключения химически зависимых выздоравливающих, у них проблемы. Они не умеют. То они начинают накапливать, чтобы оно лежало, да, ходя в драных носках, то вдруг жах! И весь плод месячной работы ушел, а утром он говорит: «Господи, зачем я это купил? Я целый месяц ломался». И приходится учиться уважительному отношению к собственному труду, ибо деньги – это обратная сторона моего труда. Я каждый день встаю, иду, практически большую часть жизни мы проводим на работе и во сне. На что я трачу свою единственную жизнь и почему я не умею распоряжаться? Деньги надо уважать. Им нельзя поклоняться, но уважать надо. И поэтому вот рассчитать, понимать, что такое семейный бюджет. Многим я дарила раньше, выпускались такие календарики замечательные для молодой семьи. Вот сейчас не встречались, да. Там по графам раскинуть. И это все на учение, это интересно даже, знаете. И некоторых я увлекала. И, в общем, начинали управлять этим процессом. Всему можно научиться. Но если в семье есть этот вариант экономического насилия, то ничему они не научатся, кроме как воровать, делать заначки и дико бояться с кем-то поделиться. Все уход в сторону. Уход в сторону – это патология. Нету прозрачности, нету умения, и начинаются страхи, уворование, скрывание, подполпрятание, разборки, потому что вот экономическая ситуация в семье, на этом взрывались лучшие союзы. Это серьезная ситуация. Mm-hmm. На этом взрывались большие фирмы, на этом взрывались самые хорошие семьи. И здесь должна быть прозрачность и умение, которое мы пытаемся обсуждать с ними, чтобы хоть какой-то начальный навык они имели. Дальше есть такой вид насилия, как сексуальное насилие. Это инструментальное отношение к телу, когда мне все равно, что тебе надо. Главное, что мне надо. Любое преодоление границ личности, трогание, похлопывание, прищипывание вопреки воле, то есть проникновение любых мастей, когда я этого не хочу, это и есть тоже сексуальное насилие. Отсутствие информации у детей о правильном поведении родителей. То есть если ребенок с детства не наблюдает, как родители ухаживают друг за другом, праздники празднуют, ухаживают, когда болеют, взаимодействие какое-то устраивают, когда ссорятся, как они мирятся. Это все дети, наблюдая с детства, с молоком матери, что называется, входит в них. Эти дети не знают, если у них нет у кого-то из родителей или когда они видят только разборки, им кажется. Все они думают: нет, но я-то так жить точно не буду. надо быстренько уходить из семьи. По первому свистку, как правило, такие дети убегают. От хорошего ведь мало кто уходит. Есть даже такая другая сторона вопроса, некая инфантилизация такая, за маминой спиной, душевно, хорошо, а мама рада стараться, она боится одиночества. И кто хочет жениться? Вот дурака нашли, да, брать на себя ответственность. Не, мне за мамой хорошо. Это другой полюс, да. А так убегут, и им кажется, нет-нет, но я-то создам совсем другую жизнь. Единицам это удается, но только тем, кто встретил некую другую здоровую систему координат. Ну, допустим, воцерковился и умный у него наставник. Умный. Вот я езжу за 3-9 земель в храм, потому что там есть приходская жизнь. Когда люди знают друг друга, когда после литургии мы идем за общую трапезу, мы сидим, песни поем иногда, детки какие-то песни поют. Мы знаем, кто старый, кто младый. Батюшка постоянно старается познакомить тех, кто не знаком. Мне это очень нравится. Ибо мы же знаем, что церковь – это ведь не стены, это люди.
И если человек попадает в такую церковную семью, то ему проще подкорректировать то, что было в собственной семье.
Абсолютно. То уже начинают складываться другие ролевые образцы. Можно поучиться. И есть у кого поучиться. Батюшка как глава семейной церкви. Можно посмотреть на его отношения с матушкой. Там есть люди, которые стабилизированы, у которых другая энергия взаимоотношений, другой подход друг к другу, более милосердный, уважительный. Есть у кого поучиться, совершенно верно. Вот такому человеку повезет. Но, к сожалению, это будет 1 на 100 или, может, на 1000. Остальные будут рушить, 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 все равно перетаскивая в свою жизнь то, чему здорово за много лет научились в своей семье. Вот в чем беда. Отсутствие информации о каких-то половых изменениях. У нас на терапии есть малая мужская, малая женская группа. Там сидят взрослые мальчики с девочками. И многие из них, ну, не очень умеют понимать, чем отличаются мальчики от девочек. Там разные вопросы обсуждаются. Умеешь ли ты дружить, или ты только конкурируешь и борешься. Там позоры, стыды, которые мальчики должны отдельно обсуждать, а девочки отдельно. Кто такая женщина, кто такой мужчина. Все такие важные вопросы, которые для многих из наших ребят открытием порой являются. Ведь большинство девочек даже не подозревали, что их ожидает, когда у них начнутся появляться там какие-то признаки женственности, и все боялись, маме не говорили, ну что это такое, да? А, например, в такой отсталой стране, мы же цивилизованные, а есть отсталые страны, племена, например, всякие. Так вот, в некоторых племенах, в большинстве из них, когда у мальчика наступает некий срок созревания, все племя собирается, его надевают в нарядные набедренные повязки, дают ему копье в руки, ведут его на охоту. Целая инициация. Мужчина появляется. Это же праздник, знаете, все племя радуется, веселится. В Индии мне рассказывали, папа покупает девочке первое сари, украшает ее цветами. Может украсить дом цветами, пригласить соседей. Женщина в мир пришла, все. Она теперь может детей рожать, продолжать род. Это праздник, не то, что в тайне там где-нибудь, а праздник. Это красиво, это замечательно. В чем минус такой таинственности в некоторых вопросах, которых она не нужна абсолютно? Потому что дети все равно все узнают. Но узнают они это втихаря, между собой.
И форма этих знаний будет совершенно ужасна, не та, которая должна
не
быть.
Та. Она будет покрыта вот тем эмоциональным состоянием, что такое грязненькое, пошленькое, стыдненькое, противненькое, и сохранится на всю жизнь. Все, что создает Господь, прекрасно. Оно не может быть грязным. Бог брака не делает. Поэтому вот максимально ввести ребенка, естественно, учитывая его возраст. Я против всяких порнографий, паси Господи. Но грамотно и правильно создать, сформировать у него некое представление о разнице полов, о поведении, обо всем, ну, это в руках родителей все-таки, чтобы такой флёр грязи на этом не налипал. Можно сказать еще о отдельном виде насилия, который просто называется использование детей. И здесь разговор идет только о манипуляции детьми. родители – это два человека, женщина и мужчина, которые должны сами разбираться в своих отношениях. Никоим образом не впутывая туда ребенка. Самый иезуитский вопрос, который можно представить себе: а ты кого бы больше любишь, маму или папу? Разрывная пуля в голове у ребенка проходит в этот момент, потому что это ужас какой-то. Он любит одинаково и маму, и папу. И не надо его разрывать этим вопросом. Иди, скажи своему отцу, чтобы он... Нет, иди сама и скажи своему мужу. Это твой мужчина. Это твой муж. Это ты его выбирала. Как так за несколько лет с тобой он превратился вдруг в монстра? Может быть, ты тоже приложила к этому руку? В отношениях двоих людей 50 на 50. Нет одного правого, а другого целиком виноватого. Да, конечно, это очень, так сказать, благородно выглядеть жертвой. Есть такой тип созависимости, называется жертва. Вот с этими тяжело. Очень не хотят отдавать позиции, потому что если я жертва, я такая благородная мученица. Мужик сволочь, дети мерзавцы, я для них, я с утра, я на рынок, я всю жизнь, я могла бы выйти замуж за генералов, я живу с вашим подонком отцом из-за вас, а могла бы между тем. Это песня без конца. Выросли мерзавцы, а чтобы вам дать высшее образование, не ела, не пила. Ну, понимаете, я не высмеиваю, не обесцениваю жертвоприношение. Все мы жертвуем чем-то, но мы же выбираем сами. И это нечестный договор. Ты если бы могла договориться там до рождения ребенка, знаешь, сынок, я буду жертвовать всю жизнь всем. Своей жизнью, карьерой, желудком, надеждами, планами и мечтами, но ты уж мне потом пришли назад по полной схеме. Стань таким, да. Недаром же сказано, левая рука не знает, что делает правая. Недаром. Даешь – молчи. Ибо заделанное в тайне Господь воздаст тебе в яве. Ну-ка, подумай. И уж если ты выбираешь рожать детей, рожай, кто ж тебе с кнутом заставлял. И служи, как полагается. Поминаю, это не твои дети. Господь тебе дал, и будешь ответ держать. Это такое счастье тебе дано, доверие такое высочайшее. Своих детей Господь тебе дал, чтоб ты их искупал в любви и сделал человеком. Что ты тут зажертвил? Ну, не хочешь не рожать. Иди танцуй в Большом театре, делай, что хочешь. Кто ж тебе виноват? Это то же самое, что мы говорили об алкоголизме и наркомане. Алкоголик и наркоман, и вообще нетрезвый, по большому счету, человек, он все время уходит от ответственности, он все время перекладывает ее на кого-то другого. Я пью, потому что вы меня довели. Я колюсь, потому что вы все паразиты. А я так себя чувствую, потому что вы не ведете себя как надо, говорит жертва такая, героиня-мученица такая, которая вечно с мученическим лицом. Вот приходит Валентина Владимировна. Знаете, ну не могу я больше. Такой мерзавец. Всю жизнь надо мной издевается, бьет, пьет, та-та-та-та-та-та-та. И 20 минут, какой он мерзавец. Я говорю, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знаешь, собирайся и уходи. Я говорю, ну не я же. Что ты от меня хочешь? Ты пришла ко мне, скажи, пожалуйста, ты как-то сформируй свой запрос. Я его изменить не могу, ибо есть даже такая молитва. Боже, дай мне разум и умиротворение принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить, что могу. И это только я сам. Только то, что я сам, я могу менять. Это безумно трудно, как выясняется. И мудрость отличить одно от другого, что я могу изменить, что я не могу изменить. Я только могу выбирать. Хочешь быть с ним – будь. Не хочешь быть с ним – не будь. Хочешь иметь ответственных детей – передай им ответственность и обеспечь ее. Хочешь иметь ответственного мужа – передай ему ответственность и обеспечь ее. Хочешь быть ответственной, возьми на себя ответственность за свою жизнь. Никто за твою жизнь отвечать не будет. А потом мы будем. Боже, научи меня оправданием твоим. Нету, потому что оправданий-то никаких. Когда придешь, встанешь и услышишь. Дочь моя, любимая, почему тебе Вместо сердца головешка сгоревшая. Потому что муж мерзавец довел меня, и дети гады такие. Не получится. Отвечаю за свою жизнь сама. Никто тебе не виноват. Человек здоровый, тире человек ответственный. Ибо фундамент любого здоровья и свободы – это ответственность. Я никого не обвиняю за свою жизнь, за свои чувства, за свои мысли, за свои действия. Я то, что думаю, то говорю и делаю. Если я не прав, мне нет проблем сказать «простите меня, заблуждалась, совершила ошибку, готова возмещать ущерб, простите меня, пожалуйста». Вот и все. Недаром говорят – где просто там ангелов доста. Не надо мудрить, не надо никого менять, а надо заглядывать себе в душу. Как я поучаствовала в том, что мой муж, которого я когда-то выбирала, когда-то любила, а не любила, кто тебе виноват, что ты его использовала, потому что все уже замужем, и мне надо. Да, дурак дураком, но нет, ладно, все равно, я уж воспитаю из него человека. Вот есть такое заблуждение. И начинает воспитывать, а он не хочет воспитываться. Он такой, какой он есть, и он не собирался быть в роли пасомого и изменяемого. И ты еще на него ругаешься? А подумай, зачем ты выходила замуж? А была ли любовь? А чего ты хотел от этого замужества? А что ты сама делала для того, чтобы разрушить ваши отношения? А уважала ли ты его в принципе? Или ты его сразу стала под каблук запихивать, требовать, накапливать обиды и все такое прочее? Ведь, отправляясь в плавание, договариваемся на берегу. Совершенно замечательно сказано в одной лекции в школах для старшеклассников. Ты с ним дружи осень, ты с ним дружи зиму, ты с ним дружи лето. Ты с ним дружи весну, потому что во все эти времена человек будет разный. И только там, к новой осени, ты подумай, это твой человек. Хочешь ты с ним засыпать и просыпаться, делить стол, делить кров? Ведь любовь – это не смотреть друг на друга. Любовь – это смотреть в одну сторону, в одном направлении. Так ты так вел себя, ты осознанно делал свой выбор, не торопился, взвесил, ведь это серьезное дело. Поэтому к себе я могу подметать свою сторону улицы. Я. Какой я сделал выбор, что я делал, что я вложил в эти отношения и что мне отразил мир, ибо жизнь – это обратная связь на то, что я в нее вкладываю. Вот и все. И не бывает никаких случайностей в этой жизни. Ну, я не говорю о промысле. Некоторые люди очень любят все сваливать на промысел. И это тоже нечестная жизнь, это тоже подмена. Потому что ложь, она очень похожа на правду. И увидеть трезвым взглядом себя, свои поступки и свою жизнь не любой может человек. А это вот все в руках Божьих. Кто ж сомневается, что в руках Божьих, да? Это промысел такой. Давайте на него теперь и это свалим. Все наши поступки, наше недомыслие, наше неумение любить, наши болезни все свалим на него. Это не так. Если мы говорим про использование детей, оставьте детей в покое. Ты дай этому ребенку подняться и счастливый пинок ему, чтобы он шел и дальше свое семя находил, куда девать, и плодился, и размножался. Очень многие мамы заблуждаются. Рождается ребенок, и они полностью разворачиваются в сторону ребенка, абсолютно пятой точкой поворачиваясь к мужчине. И все. Некоторые заигрываются так, что мужа отталкивают, а сына становят на место мужа. И это глубочайшее заблуждение. Вы двое суть едины. Вы это семя вбросили, вы вдвоем его поднимаете, бережно его сохраняя. Ведь многие были, допустим, в Иерусалиме, видели в Гефсимании в саду оливы, гениальные деревья, которые вбрасывают семя внутрь, такой макет правильности. И пока молодые семена поднимаются, старая кожа, она защищает это семя. Потом оно укрепляется и начинает обвивать, входя в эту старую, и подпитывает эту старую кожу. А потом старая кожа заваливается рядом, а молодой ствол выходит. Вот. И даже деревья там в Гефсиманском саду показывают нам, как это должно быть правильно. Поэтому муж и жена семя свое отдали и остаются дальше вместе, вместе взрослеть, вместе болеть, вместе уходить. Дети должны уходить, они уйдут, и остановить их будет невозможно, это неправильно. Но вот когда откидывают своих мужей или наоборот, одиночество вдвоем плохой вид одиночества, ничем не лучше, чем одиночество одному, а в чем-то даже хуже. Сидят двое, ненавидя друг друга, обижаясь друг на друга, целый период жизни выкинув в войне, в борьбе. Это все ошибки были совершенные. Так вот, детей не надо использовать. Дети не обязаны и не должны быть связующим звеном между родителями, которые ссорятся. Дети не должны и не обязаны спасать родителей от одиночества. Такого договора не было. Если ты одинокая, тебе никто не поможет, потому что одиночество и страхи – это понятие не географическое. И в тюрьме, знаете ли, можно быть свободным духом, потому что дух не в количестве человек, которые тебя окружают. 10 000 человек может сидеть, а ты одинок будешь абсолютно. Это все внутри тебя. И так вот одинок наркоман и алкоголик хоть на огромном стадионе, потому что это все внутри тебя. И никто тебе не наполнит это, если ты сам не захочешь это наполнить тем, чем это наполняется. И не количеством людей, которые прыгают вокруг тебя. И дети не могут, и не должны тебя спасать от одиночества. Хочешь быть нужным? Пожалуйста, трудись. Поле непаханное из других людей, которые также нуждаются. Хочешь любви? Учись любить других. Хочешь не быть одиноким? Отдавай людям. Как сказал мне один любимый священник, которого уж нет сейчас, не заботься о себе. Твой крест заботится о людях, а Господь позаботится о тебе. Я долго не понимала, потому что я дочь алкоголика, я тревожная, я никому не верю, и Господу до меня не было дела. Я в это свято верила, знаете, как это так, не заботься о себе, ну как же, а как же
а
же.
Кто же позаботится?
Да, знаете, с годами в мою такую железобетонную голову это медленно очень проникало, что он имел в виду. Хочешь получать любовь, иди и отдавай ее другим людям, не требуя ничего взамен. Потому что если я о ком-то забочусь, чтобы получить, тогда к любви это не имеет ни малейшего отношения. К сожалению, люди так устроены. Если я делаю что-то сверх того и начинаю жертвовать без Господа, тогда я хочу управлять этими людьми. Тогда я буду обижаться, если они будут делать не то, что я хочу, не то, что я говорю, не слушаться. Верните-ка, я для вас, а вы после этого, ай-яй-яй. Начинается опять гордыня, эгоцентризм, обиды, жалость к себе, претензии, манипуляции. Что-то совсем другое, но не любовь.
Валентина Владимировна, я, слушая вас, вспомнила выражение, не помню, кто его сказал, но оно очень верное, наверное, относится к этой части нашего разговора. Дети, как стрела, выпущенная из лука. И задача родителей – просто придать направление этой стреле. И не более того, мы должны их выпускать. И вот какое направление мы найдем – это наше дело. А дальше уже, как вы сказали, ничего не требовать, ни на что не надеяться,
да,
ни на что,
да,
не
рассчитывать. Да, абсолютно замечательно сказано, иллюстративно достаточно. Да. Все правильно, да? Вдруг припомнилось, как сказал наш гениальный педагог Макаренко, которого уже давно все забыли, а которого изучают 2 лаборатории в Америке и в Японии. А нам не надо, у нас собственная гордость. Он сказал, мне не важно, откуда пришел этот больной ребенок, который не умеет себя вести, ворует, ночует, пьет и курит. Ему же доставляли это тяжелых детишек во времена беспризорности. Мне нужно создать такой питательный раствор, как рассол в бочке, чтобы, опустив туда огурец, я точно знала, что этот огурец просолится. Понимаете, вот
да,
тоже.
Да.
Да, вот задача родителей – создать такой питательный раствор. Поэтому мы с вами перебираем листики этого рассола, рассматривая его со всех сторон. Может быть, я неоднократно повторяюсь и говорю об одном и том же. Так я о рассоле говорю. И если родители умные создадут этот рассол, и ничего больше не надо делать, эта стрела полетит сама. Да, потому что другой человек – это целая вселенная, они разберутся. Главное – не навредить, главное – их не отклонить в сторону нездоровья какого-либо. А главное – создать эту питательную среду, чтобы там не было насилия, и мы должны понимать, что такое насилие. Чтобы там было умное делание, и мы говорим о периодизации. Думай, что сейчас надо тебе сделать своему ребенку. Мы говорим о том, как это можно сделать. Хорошо, далее пошли. Физическое насилие. Что-то такое. Угрозы самоубийством. Угрозы повреждениями членам семьи. Непосредственно побои и затрещины – это уже конкретное такое, так сказать, преодоление моих границ. Отсутствие еды, воды и заботы тоже является физическим насилием. Вот был один у нас мальчик, хотя мальчиком его уже трудно назвать. Ему уже было под 40 лет. Где-то он смог все-таки уже в амбулаторной программе на третьем месяце своей терапии, наконец его прорвало. Он плакал очень сильно. Вспомнилось. А так детство было заблокировано. Он просто не помнил ничего до 2-3 класса где-то. Просто никаких воспоминаний. Обычно это говорит о том, что там были какие-то очень болезненные вещи. И вот он вспомнил и стал рыдать. Наша задача была «говори, говори». И он вспоминал, как пьяный отец с матерью бились бойней. И после скандала такого сильного мать обязательно входила в спальню, в детскую. Ему было 4 года, сестре 2, и она входила в их спальню, поднимала их с постели, если они засыпали, но они не засыпали, потому что им было жутко страшно, и начинала сцену у фонтана, что называется. «Дети, подойдите ко мне». Начинала вынимать серьгу из уха и говорить: «Сыночек, это тебе, я сейчас пойду умирать». Снимала кольцо с пальца и говорила дочери: «А это тебе на память». Ей 2 года. И они что могли, только «мамочка», их трясло в лихорадке, они были перепуганы намертво. И они орали просто: «Мамочка, не умирай, мамочка». И это было довольно систематично. И у него это было все заблокировано. Вот так прошло его детство. Был ли это здоровый парень? Нет. И алкоголь, и наркотики, они его анестезировали. Он был высоко тревожный, не верящий собственной тени. И это тоже физическое насилие. Это и психическое, правда, насилие, и физическое насилие. Здесь все равно все переплетается так или иначе. Духовное насилие существует, оказывается, тоже. Что же входит сюда? Публичное унижение, критика, сарказм, фанатизм всех мастей, запугивание Богом. Когда человек играет роль Бога в своей семье, отсутствие духовной дисциплины. Ну, вернемся к началу. Публичное унижение, критика и сарказм. Что такое авторитет родителей? Ведь его нельзя назначить. И многие родители сами рушат свой авторитет, даже не понимая, как они это делают. Просто потому, что ты должен меня любить, потому что я папа и мама. Можно это декларировать сколько угодно, да, но толку с этого не будет. Детям нужен человек, который строг, трезв, последователен и не ломает их личность. Тогда и не надо будет 100 раз напоминать, что ты папа или мама. Есть родители, которые все время предают своих детей. Когда ребенок с родителями выходит за границы квартиры, собственного дома, ребенок всегда должен ощущать сзади поддержку. Вот просто физически, психически. Есть родители, которые предают своих детей тем, что перепрыгивают на сторону оппонента. Ну, 2 получил, ну, все такое. Что бы он ни делал, не надо перепрыгивать на сторону учителя. Я не к тому, что вступать в войну, упаси Господи. И если мы при ребенке обсуждаем кого-то из взрослых негативно, мы подрезаем свой авторитет. Мы позволяем маленькому ребенку уже понимать, что взрослые дураки, вот что он поймет из этого всего. Мы подпиливаем суп, на котором сидим. При ребенке никогда, ни при каких обстоятельствах, уничижительно о взрослых говорить не надо. Мы свой же авторитет рушим. Я сейчас говорю о другом. Спокойно выслушать все это, но не начинать разборку, не становиться на сторону учителя, чтобы ребенок всегда чувствовал, что за мной кто-то есть, что не двое против меня, а за мной есть папа и мама. Вот придете домой, там уже своими методами разбирайтесь. Угу. Или он разбил окно во дворе. Не надо становиться на сторону оппонента. Спокойно слушаешь, даешь право ребенку сказать, надеюсь, к тому времени он может быть научен, сказать, извините, пожалуйста, я готов там это вот все. Не надо, а ты сам дурак, понапихал свои окна рядом с детской площадкой. Вот этого делать не надо. Разбил, он должен нести за это ответственность. Безусловно, родители будут вставлять окно. Но тогда можно поговорить, родители обязаны обеспечить ему эту ответственность. Тогда там урезаем сладкое, может быть, урезаем какие-то игры, помогаем ему поучаствовать в этом во всем, да? Ну, как-то родители придумают, что это не есть проблема. Но никогда публично ребенка не унижать в присутствии других людей, ни под каким видом, что бы он ни сотворил. И напоминаю, поступок отдельно, человек отдельно. Родители реагируют только на поступок, не на личность, на поступок. На поступок обязаны. Личность не трогаем, он хороший. Каждый человек, который живет и идет, и Богом ведомый, он прекрасен. Его, может, не научили. Не было где ему научиться. Если ты такой хороший, научи ему, протяни руку, помолись о нем, в конце концов, отойдя. Но не твори зла. То же самое критика. Если я критикую другого человека, что это значит? Это значит, я имею право на это, да? Это значит, что я-то в порядке, но ты-то явно не в порядке. Это значит, что я-то точно знаю, как должно быть правильно, а ты-то точно дурак. А мы что тогда по поводу «не суди, да не судим будешь», ибо каким судом судите, таким судом судим и будете. Я когда это до меня дошло хоть чуть-чуть, я сразу рот зашить захотела. Да я дочь алкоголика. Я привыкла, знаете ли, на каждое «да» 25 «нет». И я типа всегда права. И тут у меня язык-то подбирать приходится все время, потому что я как представила себе, каким судом судите, таким судом. Мне гореть, не перегореть, и никогда мне не увидеть Царствия Небесного. Знаем, в своем глазу бревно, а в чужом вот спокойнее с этим вопросом. Это тоже вопрос границ. Когда мой муж меня о чем-то спрашивает, раньше-то что вы, я тут сразу, а теперь уже научилась. Я ему перекидываю вопросы. Я уточняю, скажем так, тебе правда интересно, что я думаю по этому поводу? Да, да, говорит он, а, ну тогда держи, как мне это видится. Но он меня попросил. И если он меня попросил и разрешил, он услышит. Значит, ему нужно, во-первых, во-вторых, тогда человек услышит. А в любом другом варианте сама дура можно услышать в ответ. И толку никакого. Мы говорили про фанатизм, про запугивание к Богом. И тут объяснять уж не стоит, я так думаю. Некоторые родители играют роль Бога, как бы сами свои фигуры перекрывая, не давая просто, не пуская Господа. Хотя много о нем говорят и разглагольствуют. Но вот мой ребенок хоть с кашей съем, и будете, вот я для тебя Бог. Да, есть в этом и правда. Первые два Бога у ребенка это родители, безусловно. И четыре глаза, откуда идет основной поток информации, вот то, о чем мы говорили. Самоценность до полутора лет и представление о том, какой я и какой мир до шести лет, это все только из глаз родителей. И они действительно очень важные, но не самые важные. Там все-таки есть еще и другие
авторитеты.
Авторитеты, да. Но некоторые папы с мамой не слушают никаких авторитетов, mm-hmm. причиняя и себе, делая некие проблемы, и детям. И отсутствие духовной дисциплины, но я думаю, многие понимают, что такое духовная дисциплина. Это способность человека быть честным. Не тобой положено, но не тебе и брать, сынок. Мама, смотри, ты так плохо лежала. Ты положил то, что плохо лежало? Нет, не я. Ну так и не бери. Способность быть милосердным, лежачего не бить, милость проявлять. Вот мне так нравится, как это было до революции. Если ты за месяц не кормил нуждающегося, не помог болящему, то ты и не христианин. Вера без дел мертва. Когда колодников водили в баню на Арсенальной набережной, выходили и крестьянки, и дворянки. Кто копеечкой, кто стаканом молока, кто платочком в меру своих сил, кто калачик спечет. Но каждый считал своим долгом этим колодников, которых в колодках вели в баню или куда-то, что-то дать. А как же? Без этого и разговору нет. Я и не христианин, я и не с Господом. Вот это все те нюансы, которые семья воспитывает у ребенка. А может быть, такая с виду, типа, мы ж хорошая семья. Ой, сынок, а что это ты принес? Ой, то смотри, какая игрушечка, ручечка какая. А где ты взял-то? Ну, вот у меня была такая за 20 копеек, а я там Васю туда-сюда. Короче, мы с Васей разменяли. Ай, ты молодец, будешь бизнесменом. Или ха-ха-ха, и внимания не обратят. Mm-hmm. Какой шустрый мальчик, как хорошо. Смотри, приумножил в 3 раза. Было за 20 копеек, а уже за рубль. И ха-ха-ха, посмеялись, не обратили внимания. Это вот как раз отсутствие духовной дисциплины. Как правило, там один догоняет, другой саботирует. И это в семье все, да? А вот научить тапочки подать, мама с работы пришла. Бабушку там водичку проследить, чтобы была. Не делать ребенка сиделка бабушке, а дать какую-то часть работы, которая будет для него важной, за это хвалить, так вырабатывая у него. Не ругать его, что он мало воды налил, а хвалить его. В этом вопросе воспитания детей вообще работают позитивные альтернативы. Будешь плохо учиться, будешь бомжом в подвале. Ага, а, сейчас тебе, ага, так я тебе и поверила. Только разрушили отношения, я перестаю верить родителям, потому что я точно не буду бомжом в подвале. Ну и результат ноль, минус. А вот когда какой ты молодец, ты старался. Ну смотри, ну получил 4 или 3, да бог с ним, может, ты и не Лобачевский. Зато какой ты у меня хороший человек. Может быть, это важнее. Ой, бабушке и водички подлил, все время делая акцент на хорошем, то, что сделал ребенок. Так и хочется быть лучше, когда тебя подхваливают и видят в тебе человека. Это ж, ну, простые вещи, уж простите, что такие примитивные вещи говорю. То, что составляет духовную дисциплину, это все важная и чисто семейная обязанность. Если возвращаться к насилию, чтобы уж закончить его все, то запугивание – это тоже вид насилия жестом, голосом, разрушением личных вещей. То есть опять разговор идет о том, что мы вклиниваемся в чужую территорию и даже энергетически, вот глазами можно довести человека до исступления, да, пугать его все время. Изоляция – такой вид насилия. Это когда человек все время контролирует другого человека. И я сразу оговорюсь, безусловно, родители должны и обязаны контролировать ребенка, когда он еще маленький совсем. Но вот когда начинается процесс выращивания ответственности, вот тут должен отступать контроль. А когда уже ребенок взрослый, а мать все контролирует, это плохо кончается. Есть даже термин «выращенная беспомощность». Контроль тут имеет первое значение. Он уже взрослый мальчик, мать же ему и предъявляет. Что ж ты вырос-то, не украсть, не покараулить. Дорогая, ты все сделала для этого. Ты все решала за него. А у него и не вырос механизм, который ведет к ответственности за свою жизнь. Поэтому, извините, тут к нему никаких претензий. Претензии к родителям. Вот контроль, излишняя ревность. Ну, ревность, как правило, связана с низкой самооценкой. Те самые дети, которые получаются нездоровыми и вступают в зависимые отношения, вот они вешаются у партнера как петля на шею. Какие бы ни были славные отношения, может, и в начале, это очень тяжелое ярмо. А куда пошел? А куда пришел? А что у тебя в телефоне? А кто тебе звонил? И это любого, самого святого доведет до исступления. Нет пространства, нет уважения к территории, поэтому ревность. Он меня оставляет, он куда-то ходит, он не имеет права ни ходить, ни оставлять, ни иметь хобби, ничего. И необоснованные упреки. Есть 2 слова, которые могут положить конец любому союзу. Ты всегда, ты никогда всю энергию в тупик, потому что это неправда. Такого не бывает, что всегда и никогда. Но руки опускаются, когда такие огульные обвинения какие-то, что ты всегда меня обижаешь, там, и ты никогда мне ничего. Вот, ну, надо быть аккуратнее, потому что это вот как ржавчина к днищу корабля, и корабль разъедает, и на дно, в конце концов, этот корабль падает. Вот мы с вами рассмотрели такие вкратце основные виды того, что понимается под насилием. насилие. Мы видим, что их много, и они очень тонкие.
Обычно вот в семье четко воспринимается, что есть физическое насилие, и если нет физического насилия, родители спокойны и не замечают, что, может быть, вот те виды, которые вы перечислили, духовная, эмоциональная зависимость, спекулирование детьми, финансовая зависимость, запугивание, изоляция, и вот некоторые другие моменты, на которые, я думаю, сейчас родители обратят внимание. И если это уже поздно, может быть, как-то проанализируют
никогда
и не будут вешать вину на своих детей. Валентина Владимировна, спасибо большое. Наша сегодняшняя очередная встреча закончена с психологом, руководителем Школы независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова. До новых встреч!